по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Всем привет! По страницам Библии 571 выпуск. Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша эфирная команда. Мы с вами в послании к Галатам. Мы с вами в чрезвычайно важном месте послания к Галатам, потому что мы говорим о том, что же такое свобода, что такое жить в свободе, как это работает на самом деле. У нас все больше и больше от вас комментариев. Я думаю, как раз потому, что задеваем, мы с вами обсуждаем, мы с вами чрезвычайно важные вопросы. Кстати, тут уже спрашивали, когда закончится, когда будет следующая книга. Скажу, если все будет нормально, и Господь так расположит, как мы, собственно, пока планируем, послание к Галатам у нас закончится в следующую пятницу. Не в эту, а в следующую пятницу. И вот после этого, да, 23 числа это получается у нас, а после этого у нас начнется уже следующая книга. Мы вернемся с вами к Ветхому Завету, и будет книга Иова. Так что начинайте, пожалуйста, читать книгу Иова. Но пока есть о чем поговорить в послании к Галатам, я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos. Вы можете нам также писать в тех группах, в сообществах, где вы смотрите и слушаете наши трансляции. Наши основные сообщества — это по страницам Библии, ну и другие сообщества, где вы нас смотрите и слушаете, мы комментарии также читаем. Давайте разберемся с некоторыми письмами, которые были вчера. Я остановился вчера на комментарии от Жанны. Жанна поднимает очень важный вопрос. И я понимаю, что в эфире этот вопрос прозвучал, но, ну как, если Господь даст нам через 5 лет повторять этот цикл, да, вот я, у меня есть такой файлик в компьютере, где я прямо по номерам передач делаю пометки, что нужно сказать четче, что нужно сказать точнее, что нужно сформулировать аккуратнее. Вот одна из пометочек как раз по вчерашнему эфиру. И, Жанна, спасибо вам большое за то, что подвигли к этой пометке. Жанна пишет: чтобы сохранять внимание и чуткость к слышанию слова от Бога, не должно оставаться ничего человеческого внутри. Насколько это на практике возможно? Хороший вопрос. Смотрите, ничего ориентированного на людей, ничего ориентированного на угождение нашей плоти. Жанна продолжает эту мысль, она спрашивает: правильно ли я поняла то, что верующим не стоит подходить избирательно к выбору проповедников, потому что этим мы ограничиваем Бога, Его действия. И Бог избирает для Себя служителей, и не наше право отрицать Его действия через кого-либо, как нам может казаться недостойного нашего внимания. Главное, как я понимаю, не смотреть на людей, а на то, что Бог делает через них. Вот, Жан, давайте с этим все-таки разберемся. Одна из примет последнего времени, как пишет апостол Павел, обращаясь к своему другу и своему ученику, и своему сослужителю Тимофею, заключается в том, что люди будут выбирать себе проповедников, которые ласкают слух. Но вот мне нравится это слушать, мне это приятно слушать, поэтому я это буду слушать. Мне неинтересно или мне неприятно, это мне не ласкает слух, вот тогда я это слушать не буду. И вот это реальная проблема. С другой стороны, существуют люди, которые оказываются как волки в овечьей шкуре. Они проповедуют, но они проповедуют не Евангелие. Они уводят людей от истины. Так вот, в первом случае важно услышать разных проповедников. Во втором случае важно все-таки обращать внимание на то, чтобы фильтровать, да, чтобы не слушать ту проповедь, которая не соответствует Евангелию, не соответствует Божьему Слову. Как разобраться, как отличить одно от другого? Вот это, пожалуй, бывает самое сложное. Но и при этом Дух Святой, который в вас живет, поможет вам, наставит вас, научит вас. Я для себя принял несколько таких решений, которые мне помогают вот в этом в жизни. Но, конечно, тут одними решениями не обойдешься. Ну, одно из решений заключается в следующем. Мне, кстати, это было очень сложно, как филологу. Если проповедь мне не нравится просто потому, что человек говорит долго, ну, полезные вещи, да, но долго. Или потому что, как мне кажется, он говорит неграмотно, или потому что, ну, он объективно говорит неграмотно. Но там есть нужные, полезные, важные вещи. И он говорит по Евангелию. То я даже порой заставляю себя все-таки прислушаться к тому, что он говорит. Или, если проповедь не нравится мне, по другой причине. Я слышу, это молодой проповедник, он как-то вот неуверенно говорит, но при этом видно, что он готовился, видно, что через него действует Бог. Я все равно стараюсь сосредоточиться для того, чтобы послушать. Не всегда это получается. Но вот как-то так. По поводу неграмотности. Сейчас, я думаю, вам такие церкви не знакомы. Мне знакомы классические такие баптистские церкви, где, ну, какая-то своя система ударений. И вот проповедник может говорить про ненависть, злобу, корысть и про прочие пороки. Ну, слава богу, не говорят пороки, потому что это похоже либо на порку, либо на порох. И долгое время, когда я был еще таким молодым, юным христианином, для меня это было таким камнем преткновения. Как только я слышал слово «ненависть» вместо «ненависть», я, в общем, вставал на дыбы, думал, не-не-не, этого деда неграмотного я слушать не буду. А этот дед неграмотный, может быть, с Богом всю жизнь ходил. Этот дед неграмотный и в тюрьме за эту веру свою сидел. Этот человек, которого поставил Бог для того, чтобы научить меня смирению. А смирения мне не хватало. Я начинал считать, что просто потому, что знаю ударение лучше него, мне не стоит его слушать. Это был снобизм. Естественно, находился человек, который знал ударение лучше меня. Когда я стал уже выходить на проповеди сам, стал проповедовать, стали подходить ко мне люди, которые тоже делали замечания, касающиеся ударения. Правда, уже в других словах. Но тоже серьезно, что-нибудь типа красивее или красивее. Вот, да, вот как. Я говорил неправильно. Я сейчас специально не уточняю, сами подумайте. Я думаю, что вы помните и знаете как. У меня была ситуация еще в начале моего проповеднического пути, когда ко мне, человеку, который любил придираться ко всем за ударение, подошли и говорят, ну, слушай, ты говоришь неправильно. И Господь показал, что есть смысл прислушиваться. Есть смысл обращать внимание на то, что он говорит через самых разных людей. Я терпеть не мог гэканье. То есть вот это гэ, да, оно меня напрягало. Но есть целые регионы, в которых замечательные проповедники, блестящие проповедники, они гэкают. Мы же не имеем права сказать Богу, слушай, Боже, ты знаешь, вот через этого человека я учиться не согласен. Вот не хочу я слушать этого человека, потому что он так этот звук произносит. Вот эта история, когда действительно есть смысл попросить, сказать, Господи, покажи мне то, что ты хочешь мне через этого человека показать. Может быть, это длинная проповедь, может быть, это скучная проповедь. Может, это, наоборот, слишком какая-то озорная проповедь или слишком молодежная проповедь. Это зависит от вас. Что вас напрягает? Вот, Господи, помоги мне, пожалуйста, через все это слышать Твое Слово, через все это учиться у Тебя. Это одна история. Но есть другая история. Это история, когда вы понимаете, что проповедь не соответствует Евангелию. То есть не просто вашему пониманию Евангелия, или не просто там говорится что-то такое, что вы не хотите слышать, а она в принципе не соответствует Евангелию. Она может быть красивая, она может быть яркая, она может быть какая угодно, да? Вот она может быть очень грамотная, но вы понимаете, что она не соответствует Евангелию. Отключайтесь от этих проповедей. Не слушайте эти проповеди. Эти проповеди будут разрушать вас. Проповедь, в которой Библия используется только где-то в середине и в конце, для того, чтобы поддержать ту мысль, которую хочет сказать проповедник. Проповедь, слушая которую, вы понимаете, что проповедник начал с того, так, о чем бы я хотел сегодня сказать церкви? Что мне сегодня важно сказать церкви? И как мне потом, это мое, мне важно, видите, вот это человеческое, как мне потом вот это поддержать Священным Писанием? Проповедь, которой каких-то иллюстраций, примеров, больше, чем Слово Божие. Проповеди по фильму, в которой Библия используется как просто дополнительная иллюстрация. Будьте с этим осторожны. Проповеди, в которой зашкаливают эмоции. Мне сейчас вот я вот выздоравливаю, слава Богу, голос мне не позволит сейчас продемонстрировать то, что хотел бы продемонстрировать. А когда на вас просто кричат, или когда вас вызывают какие-то эмоциональные реакции, это ситуация, когда можно просто закрыться, когда нужно просто не слушать. Проповеди основаны не на слове, а на видениях. Ну, например, я вот вчера ночью видел видение, я видел каждого из вас перед небесным престолом. Вот я сейчас вам расскажу, какое место было у каждого из вас перед небесным престолом. Где-то, может быть, откровение все-таки появится, да, но начинается с видения, которое было проповеднику. Почему вы знаете, что это реальное видение, а не то, что съел он что-то не то на ужин, поэтому у него это было? Личный опыт, который оказывается выше Священного Писания. Есть ситуации, когда вам действительно надо просто закрыться, ну, потому что проповедь может быть опасной. Вот отличать первое от второго, ситуацию, когда нужно принять, если даже не нравится, и ситуацию, когда нужно закрыться, отличать их бывает сложно. Но со временем Бог дает такую силу, такую возможность. Еще по поводу первой ситуации, то, что нужно принять. Бывает, что Бог показывает какие-то вещи, которые должны измениться в нас. Вот это не так в нас. Важно, чтобы вот это в нас поменялось. И нам хочется сказать: Господи, ну вот эта проповедь, она для моего соседа, для моего друга. Ну или тем более, это проповедь для моего врага. А во многих случаях на самом деле это указание на то, что нам с вами нужно принять эту проповедь. Просто принять и все услышать. Иногда, правда, бывают вещи совершенно анекдотичные. Я, по-моему, это уже рассказывал, но позволю себе об этом еще раз рассказать. Я помню, как впервые в жизни пришел в церковь. Это была баптистская церковь. И вот проповедует проповедник, и он говорит о том, как Иисус беседует с Нафанаилом. Помните, как Филипп находит Нафанаила в Евангелии от Иоанна? Вот, и приводит ко Христу. И Иисус говорит Нафанаилу, что прежде чем нашел тебя Филипп, я видел тебя под смоковницей. Интересно, что до этого Иисус говорит Нафанаилу: вот человек, в котором нет... Вот израильтянин, истинный израильтянин, то есть потомок Израиля, в котором нет лукавства. То есть он, в общем-то, хвалит Нафанаила. Похвала из уст Сына Божия, она дорогого стоит. Но проповедник это не прочитал. Он прочитал только одну фразу, когда Иисус говорит, что я видел тебя под смоковницей. И проповедник вечером на богослужении в баптистской церкви на неделе метал громы и молнии по поводу вот какого вопроса. А что делал Нафанаил под той смоковницей? Наверное, что-то непристойное, что-то недозволенное, если даже Иисусу было стыдно назвать это вслух. А что делаешь ты под своей смоковницей? Иисус это знает, Иисус видит тебя. Выходи из-под своей смоковницы, потому что от Бога ты ничего не скроешь. Вот я уже потом понял, насколько библейски безграмотная была эта проповедь. Я уже потом понял, что проповедник вырвал стих из библейского контекста, из исторического контекста, из контекста интерпретации. Я уже потом понял, насколько это было неуместно. Но в тот момент, через ту проповедь, Господь ко мне проговорил: выходи из-под своей смоковницы, приходи к Богу, приходи к Нему с покаянием, потому что ни под какой смоковницей ты не отсидишься. Это я не к тому, что можно проповедовать плохие, неграмотные, неподготовленные проповеди. Это я к тому, что Дух Святой порой действует так, что мы этого даже не ожидаем. Конечно, потом я разобрался, как все-таки интерпретируется это место Священного Писания, ну и как оно читается тоже. Но в тот момент слово, пронизавшее меня, слово, которое Бог для этого использовал, как раз заключалось именно в этом. «Выходи из-под своей смоковницы». Тут Жанна продолжает: Бог не хочет, чтобы мы осуждали себя и винили за свое несовершенство. Он дает надежду на исправление. по данной нам благодати для праведной жизни в Иисусе Христе. Да, это очень правильно, потому что иначе мы будем сами себя распинать, но мы не возродимся к новой жизни. Мы будем искать в себе вину вместо того, чтобы прийти с упованием к Иисусу Христу. А вот пребывание в вине, оно разрушает, в вине, в чувстве вины, да, оно разрушает. В вине, кстати, тоже разрушает, как в напитке. Вот, Бог хочет, чтобы мы из этого выходили, приходили к Нему с покаянием. Еще один хороший вопрос пишет Ян. Почему Библию и молитвы не напишут современным языком? Ведь Бог вечен и знает все языки. Почему не напишут? Написали, перевели. Зайдите, в частности, на сайт Российского библейского общества. Вы сможете там увидеть переводы Библии на современный русский и другие языки тоже. Есть современные переводы. Но, кстати говоря, и в православной церкви есть современные переводы молитвенных текстов. Другое дело, что их не используют в богослужении, и на это причины скорее богослужебные, а не какие-то богословские, ну, хотя, наверное, богословские тоже. Вполне можно читать Библию на современном языке. Я знаю, что кто-то из вас, из наших слушателей, может быть, с этим не согласится, но это вполне нормально. Елена рассказывает о том, что стало для нее преткновением. Нам батюшка, наш батюшка купил BMW X44 на те деньги, что... Нет, BMW X на те деньги, что на храм люди пожертвовали. Я с ноября в храм не хожу. Знаете что? Давайте сделаем две вещи. Во-первых, молитесь за вашего батюшку. А во-вторых, давайте молиться за вас. То, что он купил, это перед ним, между ним и Богом. Я понимаю, что между ним и вами тоже. Если вы не будете ходить в этот конкретный храм, я думаю, никому, ни у кого к вам вопросов не будет. Но, понимаете, какая штука? Если мы начинаем смотреть на людей, вот человек ошибся, вот человек серьезно ошибся, тогда наши отношения с Богом окажутся в опасности. Подумайте еще вот о чем. Представьте себе, что кто-то, испытывая свои отношения с Богом, смотрит на вас. Вот на вас, Елену. И в вас он видел что-то такое, что стало для него преткновением, что стало для него соблазном. Возможно это? Думаю, да, вполне. Наш батюшка купил BMW. Слава Богу, что он купил BMW. Плохо, что он купил на деньги, которые были собраны на храм. Вопрос, говорили вы об этом с батюшкой или нет? Говорили вы с его руководителями об этом, с его начальством об этом или нет? Но прежде всего, поговорите об этом с Богом. И поговорите с Богом о своем сердце. Это примерно то же самое, что и говорить, я не буду ходить к врачам, потому что пришла к врачу, он оказался шарлатаном. В данном случае ситуация, однако, еще более серьезная, потому что вы говорите, я не хожу к Богу, я не хожу в храм, потому что батюшка такой. Я надеюсь, что вы будете приходить к Богу, и даже приходите к Богу, и очень надеюсь, что вы приходите и будете приходить в храм, хотя это может быть и другой храм. Представьте вашего батюшку Богу. Бог с него спросит. А за вас, за вашу жизнь он спросит с вас, как и за мою жизнь спросит с меня. Пишет Игорь Орлович, он спрашивает, почему нет ни одной женщины, которая забеременела от Святого Духа, кроме Марии. Ну, потому что если бы это было второй раз, это перестало бы быть чудом. Вот просто поэтому. Смысл чуда как раз в том, что оно уникально, в том, что оно происходит один раз в жизни. Вот поэтому, я думаю. Вот Саша вам отвечает, Игорь, в плане у Бога один сын, который искупит нас от греха. Зачем еще один нужен? Саш, молодец. Вот хороший ответ, действительно хороший. У нас не будет сегодня времени в конце эфира почитать ваши письма. Не через неделю, завтра мы будем читать ваши письма также. Поэтому пишите, пожалуйста, через сайт, пишите в приложении и пишите в тех группах, в которых вы нас смотрите и слушаете. Ну, а сейчас давайте обратимся к Богу в молитве и будем читать Священное Писание, будем читать послание к Галатам. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, что Ты наставляешь нас, что Ты открываешь нам Твое Слово. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты любишь нас. И по любви Твоей Ты спас нас. Боже, меняй нашу жизнь. Преобразовывай нас изнутри, Боже. Да будет слава Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 571-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы с вами в послании к Галатам, и мы переходим к новому, уже третьему и заключительному разделу этого послания. Я понимаю, что Павел, конечно, не писал разделами. То есть он не думал, что так, вот сейчас у меня в книге будет 3 раздела. Но я предполагаю, однако, что он структурировал свою мысль, потому что, когда читаешь Павла, эта структура совершенно очевидна. И когда мы выделяем разделы послания, да, это не безошибочно, как все Священное Писание, но это такое средство, которое помогает нам понимать Библию. Итак, 3 основных раздела послания к Галатам. Апостол Павел начинает с рассказа о своей истории. Это его личный опыт. Нам очень важно понимать, кто такой апостол Павел. Нам очень важно понимать, с какими проблемами он сталкивался. Нам очень важно понимать, как против него выступали и почему против него выступали. Нам очень важно понимать, и я думаю, важнее, чем все остальное, отношение апостола Павла с Богом. То, как воспринимает его Бог, и то, как воспринимает Павел сам себя. Во-вторых, это достаточно длинный доктринальный раздел, где подробно говорится об оправдании по вере. Основная мысль этого раздела заключается в том, что наше спасение основано на Божьем деле. И есть только одно Евангелие, говорящее об этом спасении. Более того, есть только одно Евангелие, точка. То есть все остальное – это уже не Евангелие в принципе. В 5 главе еще более очевидной станет мысль о том, что есть только один путь спасения, данный Богом. Другого пути просто нет, другого не существует. И нет другого имени под небесами, которым надлежало бы нам спастись. Это мы с вами помним еще с книги «Деяния апостолов». И здесь апостол Павел говорит о том же самом. И сегодня мы с вами переходим к 3 разделу. Это практически раздел, и речь здесь идет о христианской жизни. Речь идет об освящении. Это освящение мы получаем Святым Духом, который живет и действует в нас. Еще раз. Оправдание по вере. Освящение Духом Божьим. Бог видит нас уже святыми во Христе. Мы об этом уже говорили. Да, мы далеко не совершенны. Да, мы далеко не праведны, и тело Христово сегодня, Церковь Божия сегодня состоит из несовершенных людей, которых Бог юридически уже провозгласил и видит святыми. Но, во-первых, Церковь Божия живет сегодня в этом мире, и возникают вопросы о том, как жить в этом мире, как противостоять этому миру, как удержаться, сохраниться в этом мире. Мы понимаем, что Бог нас хранит, мы понимаем, что Бог нас ведет. Но натиск мира все равно огромен. И что делать по этому поводу, вот с этим еще нужно разбираться. А во-вторых, когда мы обрели спасение, когда мы уже спасены, мы хотим жить так, чтобы это было угодно Богу. Вопрос, каким образом? Как это, в принципе, возможно? И мы видим 2 подхода к освящению. Два подхода к христианской жизни. Один подход – это истинный, подлинный подход по Божьему Духу, который действует в нас. Другой – это наша самоделка. Это попытка действовать по плоти. То есть, либо мы говорим Богу: «Боже, ты меня освящаешь, ты меня ведешь, я лишь послушно иду за тобой». Либо мы берем на себя одно, другое, третье, пятое, десятое обязательство и пытаемся как-то освящаться самостоятельно. Вот эти два подхода и звучат в словах апостола Павла. Они противопоставляются. Становится понятным, что подход самоделки, подход самодельного освящения не работает в принципе. Дело в том, что всякий закон, всякая законодательная система порабощает. И когда мы с вами начинаем пытаться добиться освящения по закону, мы добиваемся не освящения, мы добиваемся только рабства. Мне рассказывал один водитель о своем разговоре с инспектором службы дорожного движения. Он проскочил под кирпич, и его останавливает инспектор и говорит: «Вы видели кирпич?» На что водитель отвечает: «Кирпич-то я видел. Я вот вас там не видел». Вот это на самом деле показывает всю сущность человека. То, что он проскочил под кирпичом, он думает: ну ладно, проскочил. Проблема не в том, что я там проскочил. Проблема в том, что инспектор стоял. Проблема в том, что меня заметили. Сейчас это менее распространено. Вот эта ситуация, она немножко другая стала, потому что одно дело кирпич, другое дело камера. Камера замечает. С камерой, конечно, не поговоришь, и тут ситуация меняется. Но закон в любом случае создает некую зависимость. Да, хорошую порою. Да, порою просто необходимую, когда закон противостоит злу. Иными словами, если бы не было закона, то был бы разгул зла. В любом случае, однако, это не свобода. В любом случае, это зависимость. Я приведу один пример, который показывает, как работает эта зависимость. Светофор, да, который нормально выполняет свою функцию каждый день. И вот ты едешь ночью. Ночью с субботы на воскресенье. И улицы пустые. И стоит светофор. И машин нет. И пешеходов нет. И что ты делаешь, если ты законопослушный человек? А я думаю, что все мы люди законопослушны. Красный свет, ты останавливаешься на этом светофоре. Вопрос. Зачем? Что он регулирует в этот момент? Да, можно сказать, что выскочит какой-то пешеход, захочет улицу перейти. Но никто не выскакивает, а ты стоишь. И ты внутренне испытываешь это чувство. Зачем я сейчас здесь стою? Но ты понимаешь, что если закон отменить, то будет плохо. Люди просто давить друг друга начнут. Вот вам характерная черта закона на современном примере. Закон благ. Но если мы живем только по закону, мы попадаем в зависимость. Теперь смотрите, что происходит, если то же самое переносится на отношения с Богом. Мы знаем, что по закону нужно одно, другое, третье, пятое, десятое. И мы начинаем думать: если я исполню закон, то Бог посмотрит на меня как-то вот хорошо, по-новому, и тогда все будет здорово. И мы уходим от истины. Потому что мы считаем, что спасение от нас. Мы считаем, что Бог нас любит, потому что мы заслужили этого своим послушанием. Кстати, послушанием любовь заслужить невозможно. Это маленькая такая оговорочка, маленькая такая вот мысль, что называется, в сторону. Задумайтесь, вот будет ли вас любить полицейский или судья по причине того, что вы просто вот всю жизнь закон исполняли. Нет, конечно, не будет. Исполнением закона любви достигнуть невозможно. Я знаю, что вот эта история бывает в некоторых семьях, когда родители дают детям представление, будто вот у них такая условная любовь. Все будешь делать, я тебя буду любить. Не будешь, я тебя не буду любить. На самом деле я разочарую и детей, и родителей.
родители, которые строят отношения с детьми таким образом, просто уродуют, просто калечат своих детей. Более того, фраза «все будешь делать, как я говорю, я тогда буду тебя любить», она ложь на самом деле, потому что в этой ситуации, даже если ребенок все будет делать, как положено, любить его родители все равно не будут. А он, вырастая, будет думать о том, что же такое со мной не так. Это не с ним не так, это сама система порочна. Вот об этом и говорит апостол Павел в 5 и 6 главах послания к Галатам. Система, которая ограничивается только законом, без Божьей благодати, окажется системой порочной. В первых 15 стихах 5 главы послания к Галатам апостол Павел говорит о том, что быть спасенным по вере и при этом пытаться жить по закону, это значит отпасть от благодати, то есть перейти на более низкий уровень отношения с Богом, чем то, что есть у нас, чем то, что нам доступно. Я, кстати, понимаю, что кого-то из вас только что удивил, потому что в некоторых христианских кругах фразу «отпасть от благодати» воспринимают как синоним фразы «потерять спасение». Однако, конечно, это не так. Читаем пятую главу, начиная с первого стиха. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Буквально концовка первого стиха. «Не порабощайте себя снова рабству». Мы буквально перешли на новую ступень отношений с Богом. Мы с вами не только спасены по вере, но также и живем по вере. Ветхозаветный закон уже не является правилом жизни для верующего человека. Потому что если входит закон, то мы должны что-то делать. Получается тогда, что Христос умер напрасно. Мы об этом уже говорили. А это не так. Это просто невероятно, это совершенно недопустимо сказать о том, что Христос умер напрасно. Да, я отрицаю, что мы должны сегодня делать что-то ради нашего спасения. Когда мы приходим ко Христу, Он уже дает нам все. Апостол Павел говорит о христианской жизни, о послушании в жизни. И это действительно библейское учение. И к этому мы с вами уже обращались и еще будем обращаться. Но это, внимание, не работа, не действие для нашего спасения. Это не действие ради того, чтобы быть спасенными. Во Христе мы получаем все. И спасение, и освящение. А как же тогда быть с 10 заповедями? Исполняем мы их или нет? Конечно, да. Конечно, проповедуя Евангелие, мы ни в коем случае не говорим о том, что 10 заповедей не имеют для нас смысл. Имеют еще как. Мы с вами исполняем 10 заповедей не потому, что если мы этого не будем делать, то нас посадят. И не потому, что если мы не будем этого делать, то мы не унаследуем спасение. Мы исполняем 10 заповедей просто потому, что мы призваны к более высокому образу жизни. Это жизнь в свободе. Я повторю еще раз, потому что это очень важно. Я подозреваю, что кто-то из слушателей скажет: «Ну как же, что же для вас, христиан, 10 заповедей ничего не значит? Или Нагорная проповедь ничего не значит?» Значит, и еще как. Но не как путь ко спасению, а как способ христианской жизни. Мы живем теперь на том уровне, где для нас это естественные вещи. Мое дело – быть угодным Иисусу Христу. Я не стыжусь этого. Иногда говорят: «Ну как же так? Вот ты хочешь угождать?» Да, я хочу угождать Иисусу Христу. И это нормально, потому что Он Бог, и потому что Он человек, и на 100% Бог, и на 100% человек, и потому что Он умер за меня. Я не соизмеряю свою жизнь с тем, чтобы угождать какой-то организации. Я могу поспорить с пастором, я могу поспорить с начальником, но я соизмеряю свою жизнь с тем, чтобы угождать Христу. Вот это для меня самая важная вещь. И обратно я уже не хочу. Апостол Павел говорит: «Итак, стойте в свободе». Стоять означает буквально держаться твердо. Будут разные ветры, будут разные течения, а будут разные искушения уйти от этой свободы в одну или в другую сторону. Но апостол Павел говорит: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос». Это очень важная такая черта нашей свободы. Она не просто у нас есть, она Божий дар для нас. То есть, если я не буду стоять в этой свободе, получится, что я не стою в том, что даровал мне Христос. Я как бы пренебрегаю Божьим даром. Дальше здесь же: «И не подвергайтесь опять игу рабства». Ребята, вы там уже были. Вот вам туда, обратно. Зачем?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Второй стих. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Это о чем? Очень серьезные слова, очень серьезная мысль у Павла. Он ее повторяет в третьем стихе. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Давайте разберемся. Апостол Павел говорит во втором стихе не только о том, что если вы проходите обрезание, но вы не представитель еврейского народа при этом, то этот знак вам ровным счетом ничего не даст. Он говорит больше. Если вы обрезываетесь, если вы проходите обрезание, то вы показываете тем самым, что Христос для вас ничего не значит. Представьте себе, что вы разработали какое-то очень классное, очень крутое лекарство, и вам важно понять, вот оно действует или нет. Вы пока еще не уверены. И кто-то тестирует ваше лекарство, естественно, с разрешения и так далее, да, там все официально. И вот какой-то человек, кто-то из этих тестировщиков, вам пишет письмо и говорит: «Вы знаете, я 2 месяца пил ваше лекарство, и оно мне помогло. Я вот вылечился от моей болезни». А дальше он продолжает: «Но при этом, кроме вашего лекарства, я пил еще одну микстурку собственного производства». Вторая часть этого отзыва, вторая часть этого письма практически отрицает первую. Потому что непонятно, что помогло человеку. Это лекарство, которое он тестирует в данный момент, или это вот микстурка собственного производства? То есть, как только добавляется что-то еще, и первое, и второе на самом деле теряет смысл. Так же и здесь. Добавление к Евангелию чего-то еще полностью лишает смысла наше евангельское свидетельство. Евангелие плюс что-то еще равно практически уничтожению Евангелия. Если вы говорите, что кроме Евангелия у вас еще есть бутылка собственного раствора, лекарство собственного производства, это значит, что Христос не имеет для вас силы. Это серьезно, это важно. И когда люди, которые пришли в галатийские церкви, начали говорить: «Да, вы, конечно, верьте Христу, но вот еще и обрезание тоже пройдите». Апостол Павел говорит, что практически тем самым они отрицали Христа. Кому-то из вас может показаться, что это какой-то старый разговор. Не приходят же сюда к нам какие-то люди и не говорят, что давайте тут обрезание, да, вот установим. Я вам приведу пример, расскажу ситуацию, которая была в моей жизни буквально год назад. Я разговаривал с одним человеком, который стал рассказывать мне о том, как он празднует еврейские праздники. Он христианин, кстати говоря. Как он изучает иврит, И как он читает священное писание, еврейское писание. И я ему говорю: слушай, это здорово. Ты просто молодец. Но потом дальше мы продолжаем беседу. Я ему говорю: слушай, да, мне начинает как-то вот казаться это странным, потому что он, ну, слишком делает акцент, сильный на всем этом. Я говорю: слушай, а зачем это все тебе? Он говорит: ну как же? Но я же хочу, чтобы вот Бог проявил ко мне благорасположение. Он как раз использовал именно это слово «благорасположение». Я говорю: стой, стой, стой. А что в Иисусе Христе? У тебя нет благорасположения. А что, во Христе ты не получил благодать Божию? Он говорит: ну получил, конечно. А дальше он говорит совершенно замечательную фразу. Ну, получил, конечно, но на всякий случай. Понимаете, как только появляется вот это «ну, на всякий случай» для бонуса такого, отрицается при этом все остальное. То есть все остальное просто перестает иметь смысл. Скажу больше. Если вы доверяетесь кому-то или чему-то, кроме Иисуса Христа, спасающего вас, это значит, вы не христианин. Я спасен потому, что я когда-то покаялся и теперь постоянно хожу в церковь. Вы не христианин. Я спасен потому, что я 20 лет уже пастор. Вы не христианин. Сурово? Да. Но проблема современной церкви как раз и состоит во многом в том, что у нас немало людей, которые говорят: я как-то заслужу Божье расположение. Я сделаю одно, другое, третье. Послание к Галатам – замечательное средство против всяких таких представлений. Потому что апостол Павел говорит галатийским христианам, что другого способа спасения, другого способа оправдания просто не существует. Вот только один вариант, другого нет. Третий стих еще раз. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Помните, мы с вами говорили о двух вариантах. Либо по благодати, через веру, либо по закону. Так вот, если уж по закону, то весь закон. Знаете, я рад, что нахожусь не под законом. Да, я понимаю, что мне в моей повседневной жизни далеко не всегда удается быть послушным Господу. Я прошу у Него прощения. Я прихожу к Нему, и я прошу Его о том, чтобы Он меня простил, о том, чтобы Он меня очистил, чтобы Он меня наставил, чтобы Он меня изменил. Но я вот просто на минутку подумал. Если по закону, то весь закон, все установления. То есть это не только не есть свинину, это не только соблюдать субботу, это не только проходить обрезание, хотя для меня это уже страшно, но и делать все остальное. Это и раздельное приготовление пищи, это и раздельная одежда, не смешивать разные элементы одежды. Это много еще другого. Иногда говорят: не-не-не, ну в законе же там есть такой моральный, нравственный закон, есть церемониальный закон и так далее. Простите, это мы с вами придумали, и, наверное, правильно придумали для того, чтобы проще нам было разобраться, что же там все-таки написано. Но апостол Павел не говорит о том, что нужно было бы соблюдать весь моральный закон. Он говорит просто соблюдать весь закон. Вот какой выбор перед нами сегодня стоит. Мы не можем... Знаете, как делается в браузерах, допустим, или в других программах? Ты делаешь такую папочку «Избранная», и что-то в эту папочку закидываешь, и тогда вот ты эти страницы быстро можешь посетить. Так вот, мы не можем взять и сделать для себя личное такое «Избранное» из закона. Либо ты спасаешься по благодати, либо ты соблюдаешь весь закон. Апостол Павел становится еще более суровым в 4 и следующих стихах 5 главы послания к Галатам. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Это очень сурово. Апостол Павел обращается к тем, кто уже получил спасение по благодати. Они уже были сопричастны благодати. Но в какой-то момент они решили, не-не-не-не-не, на всякий случай надо бы еще закон. Вот ну просто на всякий случай. Рассказывали мне про одну женщину, которая пришла в православную церковь и ставит свечку перед иконой. А на иконе страшный суд изображен. И эта женщина, эта бабушка, ставит свечку туда, где черти изображены. И ее спрашивают, ты что делаешь? Ты зачем? На что она отвечает, а вдруг я туда попаду? Ведь везде все-таки свой человечек-то нужен. Надо же как-то задобрить. Не знаю, было это на самом деле или нет. Скажу лишь одно. Если такое было, хотя бы в мыслях, то это означает, что человек представления не имеет о Евангелии, что Христос теряет для этого человека всякую силу. Это же касается человека, который, зная благодать Божию, решает «а вдруг?» и начинает скатываться обратно к закону. Вот он отпадает от благодати. Отпасть от благодати – это не значит впасть в грех или впасть в непослушание и в результате потерять спасение. Отпасть от благодати – это то, о чем апостол Павел говорил еще в послании к римлянам. Там все начинается с человека, который отвернулся от Бога и живет против Бога, идет против Бога, а заканчивается человеком, который служит Богу. И вот между первым и вторым стоят два важных Божьих дела. Спасение и освящение. Мы спасены по вере, и это чрезвычайно важно. И дальше начинается процесс освящения. После того, как спасены, мы переходим на новый уровень жизни. Сегодня многим кажется, кстати, что сразу нужно начинать христианское служение в церкви, делать что-то. На самом деле гораздо более важно то, как человек живет. В ранней церкви это считалось очень важным. И именно эта конкретная христианская жизнь была свидетельством миру. Теперь мы с вами живем на новом основании, на новом уровне. И апостол Павел в послании к римлянам, 7 глава, говорит об этой борьбе, когда есть плоть, которая тянет назад. Единственный способ выйти из этой борьбы победителем – это уповать на Духа Божия, который преображает нас. Неправильное понимание закона – это когда мы начинаем, находясь на уровне 7 главы послания к римлянам, говорить «Ой, все плохо, дай-ка я буду жить по закону». Вот это и есть отпасть от благодати. Но апостол Павел в 8 главе послания к римлянам и в 5 главе послания к Галатам говорит совершенно о другой духовной реальности, о жизни по духу. Именно об этом мы с вами продолжим разговор в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.